Творение святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 5, страница 543, Римлянам 2:29. «Сказал это, апостол отверг все плотское, и обрезание наружное, и субботу, и жертву, и очищение. Все это он разумел под одним выражением, сказав, что не тот иудей, но так как у них иудеев преимущественная речь была об обрезании, которому уступала и суббота, то апостол, естественно, о нем больше и распространяется. Сказав же обрезание сердца духом, апостол этим пролагает путь жизни церковной и вводит веру, так как верование сердцем и духом имеет похвалу от Бога. И для чего апостол не сказал, что добродетельный елен не меньше добродетельного иудея, но говорит, что добродетельный елен лучше приступающего закон иудея, для того, чтобы сделать победу несомненную. Как скоро признано сказанное апостолом, то обрезание плоти по необходимости отвергается и становится ясно, что повсюду нужна жизнь. Когда елен спасается без этого, без обрядов, а иудеи при обрядах наказываются, то иудейство становится упраздненным. А под еленом апостол разумеет не идолопоклонника, но человека благочестивого и добродетельного, освобожденного от законных обрядов. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Так как апостол все отринул, слышание, учение, имя иудея, обрезание и все остальное, сказав, что не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков, то предвидит естественно возникающее возражение и опровергает его. Какое же это возражение? Если скажут, в этом нет никакой пользы, то для чего и был призван народ, и было дано обрезание? Что же делает апостол, и как он разрешает возражение? Так же, как он решил и предыдущее. Как выше, он ничего не ставил в похвалу иудеям, но во всем видел Божие благодеяния, а не их заслуги. Потому что именоваться иудеем, разуметь волю, рассуждать о лучшем – все это дано им не по заслугам, а по Божией благодати, в чем укорял иудеев и пророк, говоря, «Не сделал так ни одному народу, и судей своих не явил им». А также и Моисей, говоря, «Спросите, было ли по слову сему, разве слышал народ голос Бога, живого из среды огня и остался жив?» Второзаконие 5:26. Так же поступает и апостол и здесь. Как тогда, когда речь шла об обрезании, он не сказал, что обрезание не приносит никакой пользы без жизни, но раскрывая то же самое и лишь выражаясь менее резко, говорит, что обрезание приносит пользу вместе с делами. И опять, если же ты преступник закона, не прибавил, обрезание не приносит тебе никакой пользы. Но выражается так, обрезание твое не делается ли не обрезанием? И далее опять говорит, что не обрезанием осуждается не самое обрезание, но преступник закона, щадя с одной стороны закон, а с другой нападая на людей. Так он поступает и здесь. Возразив самому себе и сказавши, «Итак, какое же преимущество иудею?» Он дал на это ответ не отрицательный, а утвердительный. Сказанным же впоследствии он опроверг это и доказал, что иудеи за такое преимущество подвергаются наказанию. Каким же образом? Объясню это, представив самое возражение. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Замечаешь ли, что, как сказал я выше, апостол исчисляет не заслуги иудеев, но благодеяние Божие? Что же значит слова «верено было»? То, что им был вручен закон, так как Бог считал их настолько достойными, что верил им предсказания, возвещенные свыше. И я знаю, что некоторые относят выражение «верено было не к иудеям, а к Слову Божию», то есть закон сделан предметом веры, но последующий не позволяет так думать. Во-первых, апостол говорит это, обвиняя иудею, и показывая, что они, хотя получили многие благодеяния свыше, но явили великую неблагодарность. Потом, это видно и из последующего, апостол прибавил. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? А если не уверовали, то как же некоторые говорят, что Слово Божие сделалось предметом веры? Итак, что же говорит апостол? то, что Бог верил им Слово Свое, а не то, что они уверовали Слову. Иначе какой же смысл имеет последующее? Ведь апостол прибавил, если некоторые были неверны. То же самое видно из того, что апостол сказал после этого, а именно он говорит: «Никак! Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Итак, то, что им было верено, апостол провозглашает даром Божиим. Ты же обрати внимание на благоразумие Павла, и в этом случае обвинение их он опять представляет не от самого себя, но как бы в виде возражений, и говорит как бы следующим образом. Но, может быть, ты спросишь, какая польза от этого обрезания? Сами иудеи не сделали из него должного употребления, им верен был закон, а они не уверовали. И сначала апостол не нападает на них сильно, но как только начинает оправдывать Бога от упреков, то обращает на них все свое обвинение. И почему, говорит он, ты обвиняешь Бога в том, что они не уверовали? И какое это имеет отношение к Богу? Неужели не благодарность облагодетельствованных Богом уничтожает его благодеяние? Или обращает ли она честь в нечесть? Это именно и означают эти слова. Да не будет. Никак, если некоторые из них и были неверны. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь сказал: «Я оказал честь такому-то человеку». Если же он не принял чести, то в этом не моя вина. И это не оскорбляет моего человеколюбия, а показывает лишь его бесчувственность. Но Павел говорит не только это, а нечто гораздо большее, именно, что неверие иудеев не только не может быть поставлено в вину Богу, но, напротив, доказывает наибольшую славу его и человеколюбие, когда он явно оказывает честь и тому, кто готов его обесчестить. 545. Видишь ли, как апостол обвинил иудеев тем самым, чем они хвалились. Хотя Бог оказал им столько чести, что даже предвидя будущее, не лишил их своего благоволения, однако они оскорбили почтившего их именно тем, чем были почтенны. Потом, так как апостол сказал, что же, если некоторые неверны были, а между тем оказались неверными все, то чтобы сказанным не согласно с действительностью опять не показаться строгим обвинителем иудеев, как бы их врагом, он то, что оказалось в действительности, излагает в виде общего суждения и заключения, говоря так: «Бог верен, а всякий человек лжив». Это означает следующее. «Я не утверждаю, — говорит апостол, — что только некоторые были неверны, но, если угодно, признавай, что все были неверны». Этот почти совершившийся факт допускаю условно, чтобы не огорчить иудеев и не навлечь на себя их подозрения. Впрочем, и в этом случае Бог еще более оправдывается. Что значит оправдывается? Если рассудить и исследовать то, что Бог совершил для иудеев, и что было от них в отношении к Богу, то победа будет на стороне Божией, и все оправдания принадлежат Богу. Ясно доказав это сказанным выше, апостол приводит потом и слова пророка, который подтверждает его слова и говорит: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Бог все сделал с своей стороны, но иудеи не стали от того лучшими. Потом апостол представляет другое, возникающее отсюда возражение, и говорит: «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог неправеден, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. «Никак! Ибо иначе как Богу судить мир?» Апостол одну неправильность устраняет другую. Но так как это не ясно, то необходимо сказать яснее. Итак, о чем говорит апостол? Бог почтил иудеев, а они оскорбили его. Но это составляет победу его, доказывает великое его человеколюбие, так как он почтил и людей столь неблагодарных. А так как, говорит, иудей Бог победил, и правда его просияла в полном блеске вследствие того, что мы оскорбили его и поступили несправедливо, то за что же, говорит, подвергаясь наказанию я, сделавшийся виновником его победы именно потому, что оскорбил его? Как же апостол решает это? Другим неправильным суждением, как сказал я. Если ты, говорит он, сделался виновником победы Божией, и после того подвергаешься наказанию, то это несправедливо. А если Бог не несправедлив,
однако же тебя наказывает, то ты еще не сделался для него виновником победы. И обрати внимание на благоговение апостола, сказавший: «Разве не праведен Бог, изливая гнев?» прибавил: «По-человечески говорю». Так сказал бы всякий, говорит апостол, рассуждая по человеческому разуму. Но ведь праведный суд Божий несравненно превосходит то, что представляется справедливым для нас, и имеет некоторые другие непостижимые для нас основания. Затем, так как это было несовершенно ясно, то он говорит то же самое и в другой раз. «Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью, к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? Ведь если Бог, говорит, явился человеколюбив, справедлив и благ вследствие того, что ты прислушался Его, то ты не только не должен подвергаться наказанию, но еще и получить награду. А если это так, то получится другая нелепость, повторяемая многими, именно, будто из зла происходит добро, и причиной добра служит зло. Необходимо допустить одно из двух. Или Бог, когда наказывает, является несправедливым, или же Он получает от наших злых дел победу, когда не наказывает. Но то и другое до крайности нелепо. Апостол, доказывая это, признал родоначальниками таких учений еллинов, считая достаточным для опровержения сказанного качества тех лиц, которые говорят это. Тогда язычники, осмеивая нас, христиан, именно говорили: «Будем делать зло, чтобы произошло добро». Потому апостол ясно изложил это, говоря так: «Да не хулится наше доброе, и не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы и так учим. Праведен суд на таковых. Так как Павел учил, что при умножении греха преизбыточествовала благодать, то язычники, осмеивая его и давая превратный смысл словам его, говорили, что должно предаваться порокам, чтобы насладиться благами. Но Павел, конечно, не так учил. Потому, исправляя это, и говорил, что же, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Ведь я, говорит апостол, сказал о минувших временах, а не за тем, чтобы мы сделали это своим правилом. Отклоняя заблуждающихся от такого понимания его слов, апостол сказал, что это, наконец, и невозможно. Как мы, говорит он, умершие для греха, будем жить еще во грехе. 547. Итак, апостол легко обличил еллинов, потому что жизнь их была очень развращенна, а жизнь иудеев, хотя и представлялась в полном пренебрежении, но у них были большие основания для своего оправдания: законы, обрезания, а также то, что с ним беседовал Бог, и они были учителями всех людей. Поэтому апостол лишил их такой защиты и даже доказал, что они из-за этого именно и подвергаются наказанию, чем и заключил здесь свою речь. Если же делающий это, говорит он, не наказывается, то необходимо допустить богохульное положение, будем делать зло, чтобы получилось добро. А если это нечестиво, если говорящий так подвергнутся наказанию, то Павел и объявил, сказав: «Праведен суд на таковых», то вполне ясно, что грешники наказываются. Притом, если достойны наказания говорящие так, то тем более делающие. А если достойны наказания, то достойны как согрешившие. Ведь наказывает не человек, чтобы кто-нибудь мог заподозрить его приговор, но Бог, все делающий справедливо. Если же они наказываются справедливо, то несправедливо говорили то, что говорили осмеивающие нас, так как Бог все сделал и делает для того, чтобы жизнь наша во всем сияла и всюду усовершалась. Итак, не будем предаваться беспечности, тогда в состоянии будем и язычников отвратить от заблуждения. Если мы станем любомудрствовать на словах, а на деле будем вести себя непристойно, то какими глазами будем смотреть на них? Какими устами станем рассуждать о догматах? Тогда язычник всякому из нас скажет: «Ты, не исполнивший малого, как можешь быть достоин учить других большему? Еще сам не научившийся тому, что корыстолюбие есть зло, как ты можешь любомудрствовать о небесных предметах? Ведь знаешь, что это худо? Тем больше вина твоя, что ты, зная, грешишь. Но зачем мне говорить о язычнике? Наши законы, когда жизнь наша порочна, даже не позволяет нам и пользоваться такой свободой. Ибо сказано, грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои. Когда иудеи отведенные были в плен, и персы усиленно просили их, чтобы они пели им священные песни свои, они ответили, как нам петь песнь Господню в земле чужой? Если же непозволительно было петь Слово Божие в варварской земле, то гораздо более непозволительно это варварской душе, так как жестокая душа есть варварская. Если тем, которые находились в плену и сделались на чужой земле рабами людей, закон повелевает молчать, то гораздо более справедливо сомкнуть свои уста рабам греха и живущим чужой жизнью. И хотя иудеи имели тогда органы, как сказано, на вербах, посреди его повесили мы наши арфы, но и при всем этом нельзя было петь. Так и нам, хотя мы имеем уста и язык, эти органы слова, непозволительно пользоваться свободой речи, пока мы раболепствуем греху, наиболее жестокому из всех варваров. И скажи мне, что ты станешь говорить язычнику, как скоро сам хищничаешь и лихоимствуешь? Отступи, скажешь, от этого служения, познай Бога, не стремись к серебру и золоту. Но разве он не засмеется и не скажет в ответ, сперва научи этому самого себя? Ведь не одно и то же дело поклонствовать, будучи язычником, и совершать тот же самый грех, будучи христианином. И как мы будем в состоянии других отклонить от идолопоклонства, когда и сами не удалились от него? Ведь мы к себе ближе, чем к ближнему. Когда не можем убедить самих себя, как мы убедим других? Кто не правит хорошо собственным домом, тот не породеет и о церкви. Как же может исправить других тот, кто не умеет управлять своей душою? Не говори мне, что ты не кланяешься золотому идолу, но докажи мне, что ты не делаешь того, что повелевает золото. Ведь бывают различные виды идолопоклонства. Один почитает своим господином Мамону, другой признает богом чрево, а третий — грубейшую страсть. Но ты, говоришь, не приносишь им жертву волов, как язычники. Правда, зато ты, что гораздо хуже, заколаешь им жертву свою душу. Ты не преклоняешь перед ними колено и не кланяешься. Но ты с очень большой покорностью исполняешь все то, что прикажут тебе и чрево, и золото, и господствующая страсть. И еллины потому именно и гнусны, что боготворили страсти, назвав вожделение Афродитой, ярость Аресом, пьянство Дионисом. Если ты не делаешь изваяние идолов, как язычники, зато с большим усердием подчиняешься тем же страстям, делая члены Христовы членами блудницы, оскверняя себя и прочими беззакониями. Потому прошу вас избегать идолопоклонства. Так Павел называет любостяжание, понявши всю важность этого порока. Избегать любостяжания не только в деньгах, но и во всякой порочной склонности, в платье, в трапезе и во всем прочем. Ведь мы за неповиновение законам Господним подвергнемся гораздо более жестокому наказанию, как и сказано, «Раб, который знал волю господина своего и не делал, бит будет много» Лука 12:47. Итак, чтобы нам избегнуть этого наказания и сделаться полезными для других и для самих себя, станем стремиться к добродетели, удалив из души всякий порок. Таким образом мы достигнем и будущих благ, получить которые да будет дано всем нам благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу и Святому Духу слава, честь, держава, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 549. Беседа 7. Римлянам 3.9. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на устах их. Уста их полны злословий и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Апостол обвинил еллинов, обвинил иудеев, следовало, наконец, говорить об оправдании. которое совершается через веру. Ведь если не помог закон естественный, не сделал что-нибудь больше и закон писанный, но оба даже послужили бременем для людей, не воспользовавшихся ими, как должно и показали, что они сделались достойными большего наказания, то, наконец, необходимо было спасение при помощи благодати. Итак, скажи нам об этом, Павел, и открой. Но апостол еще не решается, опасаясь бесстыдства иудеев. Он опять ведет речь об их обвинении и сперва представляет обвинителем Давида, который пространно изображает то, что Исаия выразил кратко, налагая на них, иудеев, крепкую узду, чтобы они не убежали, чтобы всякий раз поучаемых о вере слушателей, будучи достаточно убежден обвинениями пророков, не уклонился. Пророк же указывает три большие недостатка, говоря, что они все без исключения делали зло, не примешивали ко злу добра, но предавались только одному пороку, и, наконец, делали зло со всей настойчивостью. Но чтобы иудеи не могли возразить, так что же, ведь это не о нас сказано. Апостол и прибавляет, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. После Исаии, который, несомненно, говорил о них, апостол привел слова Давида для того, чтобы показать, что они имеют связь со сказанным у Исаии. Какая была, говорит апостол, необходимость пророку, посланному для вашего исправления, обличать других? Ведь закон дан был не другим, но вам. А почему апостол не сказал «знаем», что пророк говорит? То, потому что Павел весь Ветхий Завет обыкновенно называет законом. Так и в другом месте говорит, «закона ли не слушаете, что у Авраама было два сына?» А здесь он назвал законом псалмы, сказав, «знаем, что когда закон говорит, то говорит к состоящим под законом». Потом апостол доказывает, что это сказано не просто для обвинения, но потому что закон пролагал также путь вере. Согласие Ветхого Завета с Новым таково, что обвинение и обличение совершались всецело с той целью, чтобы перед слушателями отверзлась светлая дверь веры. Так как иудеев погубило преимущественно то, что они высоко о себе думали, о чем апостол потом и заметил, говоря, «не разумея правды Божией, старались поставить правду свою, то законы пророки прежде всего и укрощали их высокомерие и низлагали надменность, чтобы, пришедшие в сознание собственных грехов, отложивши всякую гордость и увидевши себя в крайней опасности, они с великим усердием притекли к подающему им прощение грехов и приняли благодать через веру. Намекая на это и здесь, Павел и говорит, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Здесь он показывает, что иудеи, не смея хвалиться делами, бывают хвастливы и бесстыдны только на словах. Потому главным образом он употребил выражение «заграждаются всякие уста», указывая на их бесстыдное и неудержимое хвастовство и на их буквально требующий заграждения язык. Ведь как неудержим поток, так стремился и он. Но пророк загладил его, заградил. Когда же Павел говорит, да заградятся всякие уста, он не то говорит, будто они до того грешили, чтобы заградились уста их, но говорит, обличались они, потому что греша в одном и том же не сознавали этого. И так что весь мир становится виновным пред Богом. Не сказал иудей, но весь род человеческий. Именно словами «да заградятся всякие уста» апостол намекает на иудеев, хотя не сказал этого ясно, чтобы речь не была для них резкою. А словами «повинен весь мир» становится перед Богом, сказал вместе об иудеях и об еленах. Но этого немало для смирения гордыни иудеев, как скоро и здесь они не имеют никакого преимущества перед язычниками, но, по слову спасения, преданы наравне с ними». Так повинным в собственном смысле может называться тот, кто не в силах оказывается защитить себя сам, а имеет нужду в помощи другого. Каково и было наше положение, когда мы погубили дарованные нам средства ко спасению. потому что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть, ибо законом познается грех. Апостол опять напал на закон, но уже с пощадою, так как сказанное служит обвинением не закона, но нерадения иудеев. При всем том, намереваясь говорить о вере, он постарался и здесь доказать, что закон весьма немощен. Если, говорит он, ты хвалишься законом, то сам себя больше посрамляешь, потому что он обличает твои грехи. Но апостол не сказал так резко, а снисходительнее, ибо законом познается грех. Значит, наказание больше, но только для иудеев. Ведь закон совершил то, что грех сделался для тебя известен, а от тебя зависело избегать его, греха. Ты же, не уклонившись, навлек на себя большее наказание. И таким образом, вразумление закона сделалось для тебя поводом к большему мучению. 551. Итак, когда апостол усилил страх, тогда, наконец, начинает речь о дарах благодати, возбудив в слушателях сильное желание получить прощение грехов, и говорит: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки». Здесь апостол изрек нечто великое и нуждающееся во многом разъяснении. Если жившие в законе не только не избегли наказания, но даже навлекли на себя большее, то как возможно без закона не только избегнуть наказания, но и оправдаться? Апостол говорит здесь о двух весьма важных предметах – об оправдании и о достижении этих благ независимо от закона. Потому сказал не просто «правда», но «правда Божия», достоинством лица доказывая величие дара и силу обещания, так как Богу все возможно. И не сказал «дана правда», но «явилась», устраняя обвинение в нововведении. Являться может только то, что существовало прежде, но было сокрыто. И не только этим, но и следующими словами апостол доказывает, что явившееся не есть что-нибудь новое, сказав «явилось», присовокупляет «свидетельствуемое от законов и пророков». «Не приходи в смущение от того, что правда Божия дарована только ныне», — говорит апостол, — «и не смущайся этим, как делом новым и необычайным. Об этом издревле говорили и закон, и пророки». Частью доказал это апостол выше, а частью докажет впоследствии выше, когда привел слова Аввакума: «Праведный от веры жив будет». А впоследствии, когда укажет на Авраама, Давида, которые говорили нам об этом, у иудеев было большое уважение к этим лицам, из которых один был патриарх и пророк, а другой царь и пророк, и обетования относительно этого были даны им обоим. Потому и Матфей, начиная Евангелие, прежде всего упоминает об Аврааме и Давиде. А потом уже по порядку перечисляет праотца, сказавший: «Книга родословная Иисуса Христа». Он не после Авраама, Исаака и Иакова, но вместе с Авраамом упомянул и о Давиде. И что удивительного? Давида поставил прежде Авраама, говоря так: «сын Давида, сын Авраамов», а потом уже начал перечислять Исаака, Иакова и всех следующих. Потому и апостол часто упоминает здесь об Аврааме и Давиде, говоря: «правда Божия, свидетельствуемая от закона и пророков», чтобы кто-нибудь не сказал: «как мы спасаемся, коль скоро нисколько не содействует этому сами». Апостол и показывает, что и мы немало вносим в это дело, я разумею веру. Поэтому и сказал: «правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Здесь опять иудей может прийти в смущение, не имея никакого преимущества перед прочими людьми и поставляя вместе со всей вселенную. Чтобы он не испытывал этого, апостол поражает его страхом и прибавляет: «потому что все согрешили и лишены славы Божией». Не говори мне, что такой-то эллин, этот скиф, а тот фракиянин, все находятся в одном и том же положении. Хотя ты получил закон, но научился из закона только тому одному, как узнавать грех, а не как избегать его. Потом, чтобы иудеи не сказали: «хотя мы и грешим, но не так, как язычники», апостол и присовокупляет: «и лишены славы Божией». Таким образом, хотя ты грешил и не одинаково с остальными, однако и ты лишаешься славы. Ведь ты из числа оскорбивших Бога, а оскорбитель принадлежит не к прославляемым, но к посрамленным. А ты не страшись. Я сказал это не для того, чтобы ввергнуть тебя в отчаяние, а для того, чтобы показать тебе человеколюбие владыки. Поэтому апостол и добавляет: получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Смотри, сколько доводов приводит апостол в подтверждение сказанного. Во-первых, доказывает достоинством лица, совершает это не человек слабый силами, но Бог, для которого все возможно, так как сказано, что правда Божия. Во-вторых, доказывает законом и пророками. Не устрашайся, когда ты услышишь слова, кроме закона, так как это имеет значение по отношению к самому закону. В-третьих, доказывает ветхозаветными жертвами, почему и сказано в крови его, напоминая иудеям об овцах и тельцах. Если, говорит апостол, заклания бессловесных избавляли от греха, то тем более кровь Иисуса Христа. И сказал не просто куплею, но искуплением, чтобы нам больше не возвращаться в то же самое рабство. Вследствие этого же он называет Иисуса Христа очищением, показывая, что если столь великую силу имел образ, то гораздо большее действие окажет самая истина. И опять показывая, что это не есть что-либо недавнее и новое, апостол говорит: предположи. Сказал же, предположи, признавши это делом отца, он показывает, что то же самое принадлежит и отцу. Отец предположил, а Христос совершил все дело своей кровью, в явлении правды своей. Что значит явление правды? Как явление богатства состоит в том, чтобы не только самому быть богатым, но и других делать богатыми. Явление жизни в том, чтобы не только самому быть живым, но и мертвых оживлять. И явление силы в том, чтобы не только самому быть сильным, но и укреплять слабых. Так и явление правды состоит в том, чтобы не только самому быть праведным, но и других, истлевших в грехах, мгновенно делать праведными. Изъясняя это, апостол сам раскрывает, что значит явление, сказавши: во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. 553. Итак, не сомневайся, ты оправдываешься не делами, но верою. Не избегай же правды Божией, так как она представляет двойное благо и легко приобретается и предложена всем. Не стыдись и не красней. Если сам Бог явно совершает это дело, даже как мог бы сказать кто-нибудь, хвалится им и превозносится, то как ты можешь скрываться и прятаться от того, чем прославляется твой владыка? Итак, ободрив слушателей словами, что совершающееся есть явление правды Божией, он колеблющегося и не решающегося прийти опять побуждает страхом, говоря: где же то, чем вы хвалите? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ты видишь, как он часто напоминает иудеям о грехах. Выше он сказал: законом познаем грех, потом все согрешили. А здесь выражается еще сильнее. Он не сказал по причине грехов, но за отпущение, то есть вследствие омертвения от грехов. Ведь больше уже не было надежды на выздоровление. Но как расслабленное тело нуждалось в помощи свыше, так омертвевшая душа. И что всего поразительнее, апостол более сильным обвинением людей считает то, что он указывает в качестве причины расслабления. Что же такое? То, что расслабление случилось во время долготерпения Божия. Вы не можете сказать, говорит он, что не пользовались многим долготерпением и благостью. Слово «в нынешнее время» означает, что Бог оказал великое долготерпение и человеколюбие. Когда мы дошли до отчаяния, говорит апостол, и было время суда, когда зло возросло и грехи умножились, тогда Бог явил силу свою, чтобы уразуметь тебе, как велико у него богатство правды. Если бы это совершилось в начале, то не показалось бы настолько удивительным и необычайным, как теперь, когда испытаны уже все способы врачевания. Итак, Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Великого труда стоило Павлу доказать, что вера получила такую силу, а какой закон не мог никогда и воображать, так как он уже сказал, что Бог оправдывает человека верою, то теперь опять обращается к закону и не говорит, где заслуги иудеев, где праведные дела, но где похвала. Везде показывает, что иудеи только хвалились, будто имеют какое-то преимущество перед остальными, но ничего не доказали на деле. И спросив, где похвала, не сказал, исчезла и погибла, но отгната. Чем больше указывается на неблагодарность, так как хвалить было уже не время, подобно тому, как, когда наступил союз, суд, желающие раскаяться не имеют уже удобного времени, так и тогда, когда приговор, наконец, был произнесен, все готовы были погибнуть. Явился тот, кто благодатью уничтожает все зло. Иудеи не имели уже времени защищать себя оправданием от закона. Если ему нужно было утверждаться на этом, то прежде пришествия Христова. А когда пришел спасающий через веру, время подвигов было уже отнято. И так как все прежние средства оказались недействительными, Христос спасает благодатью. Потому и пришел он ныне, что бы ни сказали, если бы он явился вначале, что возможно было спастись и при помощи закона, собственными трудами и заслугами. И так, устраняя такое их бесстыдство, Христос промедлил долгое время, чтобы спасти своей благодатью тогда, когда посредством всего ясно было доказано, что людям недостаточно собственных сил. Потому апостол, говоря и выше, в показания правды присовокупляет в нынешнее время. А если бы некоторые стали противоречить, то они поступили бы подобно тому человеку, который, совершив тяжкие преступления и оказавшись в несостоянии оправдаться на суде, был бы осужден и должен был бы подвергнуться наказанию, но потом царской милости был бы освобожден, а после освобождения имел бы бесстыдство хвалиться и утверждать, что он не совершил никакого проступка. Это надлежало доказать прежде явления дара, а когда он явился, хвалиться уже было не время. Это именно и случилось с иудеями. Они уже были проданы из своего отечества, почему и пришел Христос, и своим пришествием лишил их похвалы. Ведь тот, кто говорит о себе, что он учитель младенцев, кто хвалится законом, называет себя наставником неразумных, а между тем, подобно им, имеет нужду в учителе и спасителе, тот не имеет основания хвалиться. Если и прежде этого обрезание было не обрезанием, то тем более ныне, так как оно уничтожено и для прошедшего, и для настоящего времени. Сказав же «отгната», апостолы показывают, как это случилось. Итак, как уничтожено? Спрашивает апостол. Каким законом? Законом ли дел? Нет, но законом веры. 555. Вот и веру Павел назвал законом, охотно пользуясь для того прежними наименованиями, чтобы сгладить кажущееся нововведение. В чем же состоит закон веры? Спасение по благодати. Здесь апостол доказывает могущество Бога, потому что он не только спас, но и оправдал и привел в похвалу, не имея для того нужды в наших делах, а требуя одной веры. И он говорит это, приучая уверовавшего иудея к скромности, а не уверовавшего, смиряя, чтобы его потом привлечь. Тот, кто получил спасение, если станет много о себе думать, то, вникнув в закон, узнает, что закон сам заградил ему уста, сам обвинил его, сам отказал ему в спасении и лишил похвалы, а не уверовавший, в свою очередь, наученный тем же самым смирению, может быть приведен к вере. Видишь ли, каково богатство веры? Как она удалила нас от всего прежнего, не дозволив даже хвалиться этим? Думая оправдаться верою без дел закона, когда апостол доказал, что оправдывающиеся верою стоят выше иудеев, тогда, наконец, он с большой свободой рассуждает и о вере, и опять устраняет то, что, по-видимому, могло смущать. Иудеев смущали две следующие мысли. Первое, возможно ли спастись без дел тем, которые не спаслись делами? А вторая, справедливо ли необрезанным пользоваться равными правами с теми, которые столько времени воспитывались в законе, Последняя мысль беспокоила их гораздо больше первой. Вследствие этого апостол, раскрыв первую, переходит к этой последней, которая настолько смущала иудеев, что они после принятия веры обвиняли по этому поводу Петра из-за Корнилия и его дела. Что же говорит Павел? «Ибо мыслим, что верой оправдается человек без дел закона». Он не сказал иудею или находящемуся под законом, но выразившись общее и открывшей двери спасения всей вселенной, употребил родовое имя и говорит «человеку». Потом, исходя из этого слова, апостол разрешает неуказанное здесь возражение. Так как естественно было, что иудеи, услышав о том, что вера оправдывает всякого человека, будут недовольны и соблазняться, то Павел и прибавляет. Или Бог есть только Бог иудеев? Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников. Бог есть не частный Бог, как это допускается в эллинских мифах, но для всех общий и единый. Потому и добавляет, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. То есть он один владыка и тех, и этих иудеев, и язычников. Еще если укажешь мне на Ветхий Завет, то и там промысел Божий простирался на всех, хотя и не одинаково. Тебе дан закон писанный, а им закон естественный. Но они нисколько не имели меньше, а если и желали, то могли и превзойти тебя. Намекая на это, апостол и говорит. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Напомнив иудеям сказанное выше о необрезании и обрезании, где он доказал, что между ними нет никакого различия. А если тогда в Ветхом Завете не было никакого различия, то тем более ныне, раскрывая теперь это яснее, апостол показал, что то и другое одинаково нуждается в вере. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Ты заметила разнообразную и неизреченную мудрость апостола. Самым словом утверждаем он показал, что закон уже не стоит, но разорен. Обрати внимание на превосходство силы Павла. И также на то, с каким богатством доказательств он раскрывает то, что желает. Так, здесь он доказывает, что вера не только не вредит закону, но и помогает ему, равно как и закон пролагает путь вере. Как закон, предваряя веру, о ней свидетельствовал, о чем апостол и говорит, свидетельствуемые от закона и пророка, так и вера восстановила изнемогающий закон. Как же восстановила, спросишь. Но какое было дело закона и для чего он заставил все совершать? Для того, чтобы сделать человека праведным. Но он оказался бессилен в этом, ибо все мы согрешили. А вера, явившись, успела в этом, так как всякий, кто уверовал, вместе с тем и оправдался. Итак, вера утвердила волю закона и привела к концу то, для чего он все делал. Значит, она не упразднила, а усовершила закон. Таким образом, апостол доказал здесь три положения. Возможно оправдаться без закона, закон оказался в этом бессилен, и вера не противоборствует закону. Так как иудеев всего более смущало то, что вера представлялась противоборствующей закону, то апостол более того, чем сколько желал иудеи, доказывает, что она не только не противоборствует, но еще способствует и содействует закону. И это особенно и желали услышать иудеи. 557. Но так как после той благодати, которой мы оправдались, является нужда и в делах, то покажем прилежание, достойное дара. А покажем это тогда, когда со всем тщанием будем хранить любовь, матерь всех благ. Любовь же заключается не в пустых словах и не в простых приветствиях, но в явлении и совершении дел, например, в том, чтобы избавлять от бедности, помогать больным, освобождать от опасности, покровительствовать находящимся в затруднениях, плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Эти последние служат признаком любви, хотя и представляется маловажным радоваться с радующимися. Однако же это очень великое дело и требует ума философского. Можно найти много людей, которые совершают очень трудное, но в этом оказываются слабыми. Многие плачут с плачущими, но не радуются с радующимися. А напротив, когда другие радуются, они плачут из недоброжелательства и зависти. Потому немалая заслуга радоваться тогда, когда брат радуется. Напротив, важнее как той, чтобы плакать с плачущими, так и той, чтобы помогать в бедах. Многие подвергаются опасности вместе с находящимися в опасностях. Но когда другие успевают в делах, они терзаются. Такова сила зависти, хотя там нужны труды и пот, а здесь одно доброе желание и расположение. Однако многие, перенесшие более тяжелые, не совершили более легкого, но томятся и сами себя губят, когда видят, что другие преуспевают, и что всей церкви оказана услуга или словом, или иным чем-либо. Что может быть хуже такого человека? Он противится уже не брату, но воле Божией. Помыслив об этом, уничтожь не дух свой, по крайней мере избавь самого себя от множества зол, если не желаешь избавить и ближнего. Для чего ты ведешь борьбу со своими мыслями? Зачем наполняешь душу смятением, воздвигаешь бурю, все не спровергаешь? Находясь в таком состоянии, как ты можешь просить себе отпущения грехов? Если Бог не отпускает грехов тем, которые не прощают сделанных против них грехов, то какое прощение Он дает тем, которые мыслят зло на людей, нисколько их не обидевших? Это доказательство крайней злобы. Таковы вместе с дьяволом враждуют на церковь, а может быть, они и гораздо хуже самого дьявола. Ведь от дьявола можно остеречься, а такие люди, нося личину дружбы, тайно возжигают огонь, сами же себя ввергая в печь первыми и страдая болезнью, которая не только не может вызвать сожаление, но и возбуждает сильный смех. Скажи мне, почему ты бледнеешь, трепещешь и сделался крайне робок? Какое случилось несчастье? Не то ли, что брат твой богат, знаменит и пользуется почетом? Значит, тебе нужно было украсить себя венком, радоваться и прославлять Бога, что твой сочлен стал знатен и славен, а ты скорбишь о том, что Бог прославляется. Видишь ли, куда направляется вражда? Ты скажешь, не Бог прославляется, а прославляется брат. Но через него слава восходит к Богу, а следовательно и вражда твоя. Но не то печалит меня, говоришь ты, а я желал бы, чтобы Бог прославлялся через меня. Так радуйся успехом брата, и вот Бог прославляется через тебя, и все скажут, благословен Бог, имеющий таковых рабов, свободных от всякой зависти, взаимно радующихся счастью друг друга. И что мне сказать о брате, если он и был твоим не другом, и врагом, а Бог через него прославился, то потому сам он должен сделаться твоим другом. А ты друга делаешь врагом, когда он получает почести и прославляет Бога. Если бы кто-нибудь излечил твое страждущее тело, то хотя бы он был и враг твой, не стал ли бы ты считать его между первыми своими друзьями? А украшающего тело Христова, то есть церковь, и своего друга ты считаешь врагом. И как ты можешь иным способом доказать свою вражду ко Христу? Потому хотя бы кто и творил чудеса, хотя бы соблюдал девство и пост, и спал на земле, хотя бы сравнялся и с ангелами в добродетели, но если имеет этот недостаток, будет несчастнее всех и беззаконнее даже прелюбодея блудника, разбойника и гробокопателя. 559. И чтобы кто-нибудь не обвинил меня в преувеличении речи, я охотно спрошу вас о следующем. Если бы кто-нибудь, взявший огонь и заступ, стал разорять и сожигать этот дом Божий и разрушать вот этот жертвенник, то каждый из присутствующих разве не стал бы бросать в него камнями, как в человека нечестивого и беззаконного? Так что же? А если кто приносит пламя более губительное, чем этот огонь, я говорю о зависти, которая разоряет не каменные здания, разрушает не золотой престол, но не спровергает и губит то, что гораздо ценнее, и стены престола, здание учителей, то может ли он заслуживать какое-либо снисхождение? Пусть никто не говорит мне, что покушающийся на преступление часто не имеет силы исполнить его. Дела оцениваются по расположению. Так Саул умертвил уже Давида, хотя и не осуществил этого на деле. Скажи мне, неужели ты не понимаешь, что, враждуя с пастырем, ты злоумышляешь и на овец Христа, на тех овец, за которых Христос пролил кровь свою, и нам повелел все делать и терпеть? Неужели ты не приводишь себе на память, что твой владыка искал твоей славы, а не своей? Ты же ищешь не его славу, а своей. Конечно, если бы ты искал его славы, то достиг бы и своей. А ища своей прежде его, никогда не достигнешь и этой. Итак, какое же будет врачество от этого? Будем молиться все вместе и вознесем один глаз за них, как за одержимых бесом. Ведь они находятся в положении даже более жалком, потому что безумие их произвольно, и болезнь эта имеет нужду в молитве, притом в молитве многой. Если не любящий брата хотя бы расточил имение и просиял в мученичестве, ни в чем не достигнет успеха, то пойми, какого наказания может заслуживать тот, кто враждует на человека, ничем его не обидевшего. Такой хуже и язычника. Если любовь к любящим нас не дает нам никакого преимущества перед ними, язычниками, то скажи мне, где займет место завидующий любящим? Завидовать хуже, чем ссориться. Ссорящийся, как скоро будет устранена причина ссоры, обыкновенно прекращает вражду. Но завистник никогда не может сделаться другом. Первый ведет борьбу открытую, а второй тайную. Тот иногда может представить благовидный предлог к ссоре, а этот не может ни на что указать, кроме своего безумия и сатанинского настроения. Итак, чему можно уподобить таковую душу? Какой ехидне, какому аспиду, какому червю, какому ядовитому насекомому? Ведь нет ничего нечестивее и злее такой души. Это именно и зависит зависть и ниспровергла церкви, породила ереси, вооружила братскую руку, побудила обогреть десницу в крови праведника, попрала законы природы, отверзла двери смерти, привело в исполнение древнее проклятие, заставило того несчастного Каина забыть муки рождения своих родителей и всех других, привело его в такое неистовство и ввергло в такое бешенство, что когда Бог призывал его и говорил: «К тебе влечение, и ты будешь господствовать над ним», то он не тронулся и этим. Хотя бы Бог и простил ему вину и подчинил брата, однако эта рана настолько неизлечима, что если бы были приложены бесчисленные лекарства, она все-таки будет обильно источать свой гной. Почему же ты скорбишь, несчастнейший из всех? Неужели потому, что честь воздана Богу? Но это сатанинское настроение. Или потому, что брат превзошел тебя славою? Но тебе, возможно, опять опередить его. Таким образом, если желаешь победить, то не убивай и не истребляй, но оставь жить, чтобы у тебя сохранился повод к состязаниям, и победи живого. Тогда и у тебя будет светлый венец. А если ты убьешь, то на самого себя произнесешь приговор, который постыднее поражения. Но ничего этого не признает зависть. Ради чего же ты стремишься к славе в такой пустыне? Вот и они, Каин с Авелем, тогда одни только населяли землю, однако это не удержало Каина, и он, все исторгнув из души своей, стал рядом с дьяволом и ополчился. Именно дьявол был тогда вождем Каина. Так как ему недостаточно было того, что человек сделался смертным, то он самым родом смерти постарался увеличить несчастье и внушить Каину сделаться брата-убийцею. Он, никогда не насыщающийся нашими бесами, спешил, нетерпеливо желал видеть исполнение своего дела. Подобно тому, как если бы кто-нибудь, имея врага своего в узах и увидев, что над ним произнесен уже приговор, спешит, прежде чем он вышел из города, увидеть его умерщвленным и внутри города, и не может переждать надлежащего времени. Так спешил тогда и дьявол. Хотя он и услышал, что человек должен возвратиться в землю, но он весьма сильно желал увидеть нечто большее, чтобы сын умер прежде отца. Брат убил брата, и смерть была преждевременная и насильственная. 560. Видишь ли, к чему послужила зависть? Как она исполнила ненасытное желание дьявола и предложила ему такую снеть, какую только он желал увидеть. Итак, будем избегать этого недуга, ведь тем, которые не освободились от этой болезни, невозможно, совсем невозможно избежать того огня, уготованного дьяволу. А освобождаться от болезни мы станем тогда, когда помыслим, как возлюбил нас Христос, как повелел нам любить друг друга. Как же Он возлюбил нас? Он дал и честную кровь свою за нас, бывших Его врагами, и причинивших Ему величайшее оскорбление. И ты делай это по отношению к твоему брату, как он и говорил: заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как и я возлюбил вас. Лучше же сказать, Христос не ограничился этой мерою, так как сделал это за врагов. Но ты неужели не хочешь отдать крови своей за брата? Зачем же ты без меры, нарушая заповедь, даже проливаешь его кровь? Затем, Христос совершил то, к чему он не был обязан. А если это сделаешь ты, то лишь исполнишь долг свой. И тот, который, получивший 10 000 талантов, стал требовать 100 динариев, был наказан не за одно только то, что требовал, но и за то, что не сделался лучшим под влиянием благодеяния, не последовал примеру царя и не простил долга. Раб, если бы простил долг, исполнил бы только свою обязанность. И мы во всем, что не делаем, исполняем только свою обязанность. Поэтому Христос и сказал: «И когда сотворите все, то говорите: мы рабы ничего не стоящие, мы сделали, что должны были делать». Итак, если мы обнаруживаем любовь, если отдаем имение нуждающимся, то исполняем нашу обязанность не потому только, что сам Бог показал нам пример благодеяний, но и потому, что когда даем, уделяем из принадлежащего Богу. Почему же ты лишаешь самого себя того, на чем Бог хочет поставить тебя господином? Ведь Он велел тебе давать другому, чтобы и сам ты владел тем же. Пока ты один владеешь, то и сам не имеешь. А когда даешь другому, тогда получаешь и сам. И что может сравняться с такой любовью? Христос пролил кровь за врагов, а мы и имение не отдаем за благодетеля. Он пролил собственную свою кровь, а мы жалеем имение, которое не наше. Он совершил это прежде нас, а мы не делаем и после него. Он сделал это для нашего спасения, а мы не хотим и для собственной своей пользы. Ему нет никакого прибытка от нашего человеколюбия, но вся выгода возвращается к нам. Для того мы получили повеление раздавать имение, чтобы не лишиться и самим. Подобно тому, как кто дает деньги малому ребенку и приказывает ему держать крепко, или отдает их на сбережение слуги, чтобы нельзя было желающему похитить, так делает и Бог. «Отдай нуждающимся, — говорит он, — чтобы кто-нибудь не похитил их у тебя, например, клеветник, вор, дьявол, а после всех смерть. Пока ты сам владеешь ими, то не в безопасном месте хранишь. А если передашь их через бедных мне, то я все сберегу тебе в целости и в надлежащее время возвращу с большой прибылью. Я беру их не за тем, чтобы отнять для себя, но для того, чтобы приумножить, сберечь в совершенной целости и сохранить их для тебя к тому времени, когда никто не даст взаймы. Никто не жалится. Итак, что может быть жестокосерднее нас, не соглашающихся и после таких обещаний дать взаймы Богу? Конечно, вследствие этого мы и отходим к Нему скудными, нагими и нищими, не имея при себе веренного нам, потому что со своей стороны не передаем этого на сохранение тому, кто сберегает всех тщательнее. Потому мы подвергнемся крайнему наказанию. Во время нашего обвинения, что мы в состоянии будем сказать о своей погибели, какое представим оправдание, какую защиту? В самом деле, почему ты не дал? Не веришь, что получишь обратно? И как можно сказать это? Давший тому, кто не дал, не тем ли вернее отдаст после получения? Но вид их имуществ веселит тебя? Вследствие этого и давай усерднее, чтобы еще больше увеселяться там, когда никто не отнимет их у тебя, тогда как, владея этим, течешь, ты подвернешься бесчисленным бедствиям. Дьявол, подобно псу, бросается на богатых, как бы желая вырвать кусок хлеба или пирога из рук ребенка. Итак, отдадим это отцу. Дьявол, как скоро увидит это, непременно убежит прочь, а по уходе его отец в сохранности отдаст тебе все это тогда, когда дьяволу уже нельзя будет беспокоить тебя именно в будущем веке. Богатый в настоящей жизни ничем не отличается от малых детей, которых беспокоят щенята, так как все лают вокруг них, теребят их и тащат. Не только люди, но и низкие страсти, чревоугодие, пьянство, лесть и всякого рода распутство. Когда нужно дать взаймы деньги, то мы обыкновенно отыскиваем тех, кто дает больше прибыли, высматриваем людей честных, а в этом случае мы поступаем напротив. Оставляем справедливого Бога, подающего не сторицею, но во сто крат больше. Тогда как те, которые не отдадут нам и самого капитала, мы ищем. 562. В чем в самом деле заплатить нам, заплатит чрево, пожирающее большую часть нашего имущества? Нечистотою и тлением. Чем заплатит тщеславие? Завистью и клеветою. Чем заплатит скупость? Заботами и попечением. Чем заплатит распутство? Гиенною и ядовитым червем. Вот должники богачей. Такую именно прибыль они получают с капитала. Зло в настоящей жизни и бедствие в будущей. Итак, скажи мне, неужели мы будем давать взаймы им под условием столь великого наказания, а не верим в богатство Христу, который обещает нам небо, бессмертную жизнь и неизреченное благо? И какое мы будем иметь оправдание? Почему же ты не даешь тому, кто несомненно возвратит, и возвратит с избытком? Может быть, потому, что он возвратит спустя продолжительное время? Но Бог возвращает и в настоящей жизни, так как не ложен сказавший: «Ищите прежде Царствие Божие, и все сие приложится вам». Замечаешь ли ты необыкновенную щедрость? То, говорит он, сохранено для тебя и не умаляется, а настоящее благо даю в виде прибавки и прибыли. Кроме того, получение через продолжительное время увеличивает твое богатство, потому что прибыль становится больше. Мы видим, что и ростовщики так поступают с берущими взаймы, охотнее снабжая тех, которые берут на долгое время. Тот, кто возвратил весь долг вскоре, пресек увеличение роста. А тот, кто держал у себя более продолжительного времени, доставил и больше прибыли. Потом с людьми мы не затрудняемся отсрочкой, но даже сами придумываем средства продлить ее. А по отношению к Богу, неужели мы будем настолько малодушны, что вследствие этого станем колебаться и отказывать? Хотя, как я сказал, Бог и здесь отдает, и там, по указанной причине, хранить все, уготовляя нечто иное, большее. Ведь великость даваемого и красота того дара превышает малоценность настоящей жизни. И находясь в тленном и смертном теле, невозможно принять те неувидаемые венцы, и нельзя в настоящей мятежной жизни, исполненной беспокойства и подверженной многим переменам, принять тот непреложный безмятежный жребий. Если бы кто-нибудь, занявший у тебя золото, обещался возвратить тебе долг тогда, когда ты живешь в чужой земле, не имеешь рабов и не можешь даже привезти деньги домой, то ты, конечно, весьма много стал просить его, чтобы он лучше отдал их тебе дома, а не на чужой стороне. А духовное и неизреченное благо неужели ты желаешь получить здесь? Какое это безумие! Если возьмешь здесь, то без сомнения получишь тленное, а если подождешь будущего времени, то Господь отдаст тебе нетленное и бессмертное. Если возьмешь здесь, то получишь свинец, а если там, то чистое золото. Кроме того, Бог не лишил тебя и настоящих благ, так как вместе с тем обещанием дал и другое, говоря так: «Всякий, возлюбивший те дела, получит во сто крат в этом веке и наследует жизнь вечную». Матфея 19:29. Если же мы получаем во сто крат, то виноваты мы сами, не давая взаймы тому, кто может столько заплатить, так как все, давшие, хотя бы дали и немного, получили именно столько, во сто крат. Скажи мне, что великое дал Петр, не изорванную ли сеть, не трость ли только и удочку. Однако же Бог отверз ему домы вселенной, распростер перед ним сушу и море. Все призывали его к себе и, продавая свое имущество, приносили цену их к ногам его, не отдавая даже в руки, потому что не смели. Столько были для него щедры и такую оказывали ему честь. Но скажешь, он был Петр. Так что же? Ведь ни одному только Петру обещал это Христос. Не сказал ему: «Петр, ты один получишь во сто крат», но сказал: «Всякий, кто оставит дом или братьев, во сто крат примет». Бог не знает различия лиц, но достоинство дел. Но меня, говорит, что окружает куча детей, и я желаю оставить их богатыми. И, конечно, зачем ты станешь делать их бедняками? Но если ты все оставишь им, то опять все свое имущество веришь ненадежной охране. А если сделаешь их сонаследником и попечителем Бога, то оставишь ими бесчисленные сокровища. Подобно тому, как когда мы сами себя защищаем, Бог за нас не ступается, а когда веряем себя Богу, получаем от Него больше, нежели ожидаем. То же бывает и в отношении нашего имущества. Если мы сами заботимся о нем, Бог удаляется от промышления о нем. А если все возложим на Его попечение, Он устроит во всякой безопасности и наше имение, и детей. И почему ты удивляешься, если так поступает Бог? Всякий может видеть, что тоже бывает и у людей. Если ты перед смертью не пригласишь никого из близких позаботиться о детях твоих, то часто и тот, кому бы очень хотелось, стыдится и не решается вступиться в это дело самовольно. А если ты возложишь на него такое попечение, то, будучи удостоен столь великой чести, он и сам вознаградит за это величайшей благодарностью. 564. Итак, если желаешь оставить детям своим большое богатство, оставь им промысел Божий. Тот, кто без всякого твоего участия дал тебе душу, образовал тело и даровал жизнь, когда увидит, что ты обнаруживаешь столь великую преданность и поручаешь ему и детей, и им принадлежащее, неужели не отверзет для них всего своего богатства? Если Илия, прокормленный малым количеством муки, когда увидел, что та женщина предпочитает его детям, явил в хижине вдовицы гумно и точило, то подумай, какую милость покажет владыка Илиин. Потому станем заботиться не о том, чтобы детей оставить богатыми, но о том, чтобы сделать их добродетельными. Если они станут надеяться на богатство, то не будут заботиться ни о чем другом, как имеющие возможность прикрыть порочность нравов обилием денег. А когда увидят, что они лишены этой опоры, то сделают все, чтобы посредством добродетели найти себе большее утешение в вечности. Итак, не оставляй богатство, чтобы оставить добродетель. Ведь крайне безрассудно при жизни своей не делать детей господами того, что имеем, а по смерти давать легкомыслию и молодости полную свободу. Когда мы живы, то можем требовать у них отчета, а если они дурно пользуются настоящим, можем вразумлять и обуздывать их, а по смерти своей, если мы вместе с нашим отсутствием и их молодостью предоставим им и свободное пользование богатством, то вернем этих несчастных и жалких в величайшую бездну, подложив огонь к огню и подливши масло в раскаленную печь. Таким образом, если желаешь оставить детей подлинно богатыми, то оставь должником их Бога, ему вручи свое завещание, если они сами получат богатство. То не будут знать, кому отдать его, а встретятся со многими, и клеветниками, и людьми бесчестными. Если ты заранее отдашь его взаймы Богу, то сокровище останется, конечно, неприкосновенным, и возвращение его состоится с большой легкостью. Бог милостив, возвращает нам то, что должен, и взирает на своих взаимодавцев приятнее, нежели на тех, которые ничего не давали ему взаймы. И кому больше всего должен, того особенно и любит. Потому если хочешь всегда иметь его своим другом, во многом сделай его своим должником. Не столько взаимодавец радуется тому, что имеет должников, сколько веселится Христос, имея взаимодавцев. Кому он ничего не должен, от тех бежит прочь, а кому должен, к тем притекает. Итак, станем делать все, чтобы иметь его должником своим. Теперь самое удобное время давать взаймы. Теперь настоит в этом нужда. Если не дашь ему теперь, то после удаления отсюда он не будет уже иметь в тебе нужды. Здесь он жаждет, здесь алчит, жаждет же потому, что жаждет твоего спасения. Вследствие этого он и просит, вследствие этого он и ходит наг, приготовляя тебе бессмертную жизнь. Итак, не презри его. Не сам напитаться он хочет, но напитать тебя. Не сам одеться, но одеть тебя и приготовить тебе ту золотую ризу, царскую одежду. Не видел ли ты, что наиболее заботливые врачи, когда моют больных, и сами моются, хотя это для них и не нужно? Так и Христос все делает для тебя недужного, поэтому Он и ненасильно требует у тебя, чтобы дать тебе большое вознаграждение, чтобы ты понял, что Он требует не по своей нужде, а для исправления твоей нужды. Для того Он приходит к тебе в бедном одеянии, протягивает десницу и не гнушается, если дашь самую мелкую монету, не отходит, если укоришь, но приступает к тебе снова, так как Он желает, сильно желает нашего спасения. Итак, станем презирать имущество, чтобы не быть и нам презренными от Христа. Станем пренебрегать богатством, чтобы приобрести его. Если мы будем беречь его здесь, то, несомненно, погубим и здесь, и там. А если будем раздавать его со многой щедростью, то в той и другой жизни насладимся великим благополучием. Потому желающий сделаться богатым, пусть сделается нищим, чтобы быть богатым. Пусть тратит, чтобы собрать, и расточает, чтобы соединить. А если это кажется тебе новым и странным, то посмотри на сеятеля и рассуди, что он не может иначе собрать большего, если не разбросает того, что имел, и не истратит того, что приготовил. Итак, станем сеять и мы, будем возделывать небо, чтобы пожать нам в большем изобилии и достигнуть вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 8, 566, 4.1 Римлянам. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Сказавши, что мир сделался виновен перед Богом, что все согрешили, невозможно спастись иначе, как через веру, апостол старается далее доказать, что такое спасение – основание не для стыда, но для блестящей славы, и даже больше, чем слава отдел. А так как спасение, совершающееся со стыдом, внушает некоторую печаль, то он теперь устраняет такое предположение, хотя уже намекнул на это и прежде, когда спасение через веру назвал не только спасением, но и правдой. Правда Божия, говорит, является. То есть он так спасется, как спасается и праведник, с полным дерзновением. И называет это спасение не только правдою, но и явлением Бога. А Бог является в славных, светлых и великих делах. Кроме того, то же самое он раскрывает и в другом месте, излагая речь в вопросах, как он обыкновенно всегда делает для ясности, и вследствие уверенности в словах своих. Так поступал он и выше, когда говорил. Итак, какое преимущество быть иудеем? И еще. Итак, где то, чем вы хвалите? Так и здесь он говорит. Авраам, отец наш, оправдался делами, то что же он приобрел? От кого похвалу? Ввиду того, что иудеи постоянно ссылались на то, что патриарх и друг Божий первый принял обрезание, апостол и хочет доказать, что и он оправдался верою. Это и составляет торжество его великой победы. Ведь немало не странно оправдаться верой тому, кто не имеет дел, но украшенному заслугами сделаться праведным не вследствие их, а по вере, это было удивительно и особенно обнаруживало силу веры. Поэтому апостол, умолчав о всех остальных, обращается с речью к Аврааму. Он назвал его отцом по плоти, лишая иудеев истинного с ним родства и открывая путь к родству с ним, язычникам. Потом и говорит, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. И так сказав, что Бог оправдывает обрезание от веры и не обрезание верою, и достаточно раскрыв это выше, он примером Авраама подтверждает это даже больше, чем обещал, вводит в состязание веру и дела, и всю борьбу сосредотачивает около праведника и не без намерения. Ведь он сильно возвеличивает Авраама, называя его праотцем, с той целью, чтобы этим заставить иудеев во всем повиноваться ему. «Не говори мне об иудее», — рассуждает Павел, — «не приводи в пример того или другого. Я восхожу к главе всех, откуда и получила начало обрезание». Сказанное неясно, потому что необходимо сделать это более ясным. Существует две похвалы. Одна — за дела, другая — за веру. Апостол и сказал, если оправдался от дел, то имеет похвалу, но не от Бога, не перед Богом. Указал здесь на то, что можно иметь похвалу за веру, притом гораздо большую. Великая сила Павла в том особенно и обнаруживается, что он предмет своего рассуждения обратил к противоположному и доказал, что спасение через веру гораздо в большей мере имеет все то, что принадлежит спасению от дел, то есть похвалу и дерзновение. Хвалящийся делами может выставлять на вид собственные труды, а кто вменяет себе в честь, что верует в Бога, тот представляет гораздо лучший предлог к похвале, так как он славит и возвеличивает Господа. Поверив в Бога, признав истинным то, чего не открыла природа видимых вещей, он доказал тем искреннюю любовь к Богу и торжественно возвестил силу его, а это свойственно благороднейшей душе, философскому разуму и высокой мысли. Не красть, не убивать – это свойственно людям обыкновенным, но верить, что Бог силен совершить невозможное, для этого нужен благородно мыслящий дух, крепко приверженный к Богу, потому что это служит признаком истинной любви. Почитает Бога и тот, кто исполняет заповеди, но гораздо более чтит Бога тот, кто умудряется верою. Первый послушался его, а последний приобрел о Боге надлежащее понятие, прославил и возвеличил его более прославление делами. Первая похвала принадлежит совершающему добрые дела, а последняя прославляет Бога и принадлежит всецело ему. Так как верующий хвалится высоким своим представлением о Боге, которое переходит в его славу. Потому апостол и говорит, что он имеет похвалу перед Богом, но, впрочем, не по этой одной причине, а и по другой. Верующий хвалится не тем только одним, что искренне возлюбил Бога, но еще и тем, что удостоился от него великой чести и любви. Как он возлюбил Бога, имея о нем высокое понятие, а это и служит доказательством любви, так и Бог возлюбил его, тысячекратно повинного перед Богом, не только освободив его от наказания, но и соделав праведным. Значит, верующий имеет основание хвалиться, как удостоенный великой любви. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». «Итак, последнее важнее?» — спрашивает он. «Немало, потому что вменяется и верующему. Но не вменилось бы, если бы он и сам ничего не привнес». 568. «Таким образом, и верующий имеет должником Бога, и притом в делах не случайных, но великих и высоких. Доказав же высоту его ума и духовного разумения, апостол сказал не просто верующему, но а не делающему, но верующему в того, кого оправдывает, кто нечестивого, вера его вменяется в праведность. Пойми же, насколько важно увериться и убедиться в том, что Бог и жившего в нечести может вдруг не только освободить от наказания, но сделать праведным и удостоить бессмертных почестей. Но не думай, что верующий ниже делающего, потому что последнему вменяется не по благодати. Верующего преимущественно то и делает славным, что он воспользовался такой благодатью и обнаружил такую веру. Заметь, что верующему назначено и большее воздаяние, так как делающему дается мзда, а ему праведность. Праведность же гораздо важнее мзды, потому что сама есть воздаяние, заключающее в себе многие награды. Итак, доказав сказанное примером Авраама, апостол обращается к Давиду, который подтверждает ту же мысль. Что же говорит Давид и кого называет блаженным? Того ли, кто хвалится делами, или того, кто удостоился благодати и получил прощение грехов и дар? А когда я говорю о блаженстве, то разумею вершину всех благ. Как праведность выше мзды, так блаженство выше праведности. Итак, апостол, доказав превосходство праведности не только примером Авраама, получившего ее, но и рассудочными доводами, сказал, имеет похвалу, но не перед Богом. Опять раскрывает ее важность иным способом, ссылаясь на Давида, свидетельствующего в ее пользу. И Давид, как утверждает апостол, называет оправдывавшегося через веру блаженным, говоря, блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. По-видимому, апостол приводит неподходящее свидетельство, так как Давид не сказал «блаженны те, коих вера вменена в праведность», но апостол делает это намеренно, а не по незнанию, чтобы показать большее превосходство веры. Если блажен тот, кто получил прощение по благодати, то тем более блажен оправданный и обнаруживающий веру. А где блаженство, там изъят всякий стыд. И пребывает великая слава, потому что блаженство и есть полнота наград и славы. Поэтому апостол, говоря о преимуществе делающего, и говорит, «Блажен человек, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел». Не подтверждает это Писанием, а превосходство верующего доказывает свидетельством из Писания, словами Давида. «Почему ты спрашиваешь?» Спрашивает апостол, смущаешься тем, что получаешь отпущение грехов не по долгу, а по благодати. Но вот этот именно, получивший отпущение по благодати, и ублажается, так как пророк не назвал бы его блаженным, если бы не знал, что он наслаждается многой славою. И апостол не говорит, что такое отпущение относится к обрезанию, а что? Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. И так спрашивается, это великое благо, блаженство. С чем находится в связи, с обрезанием или с необрезанием? Заметь особенность речи. Апостол доказывает, что блаженство не только не чуждо необрезания, но и совмещается с ним более обрезания. А так как и сам Давид, называющий блаженным получившего прощение грехов, был обрезан, и говорит обрезанным, то заметь, какое искусство обнаружил Павел, чтобы сказанное Давидом приложить к необрезанным. Усвоив блаженство праведности и доказав, что оба они составляют одно, апостол рассматривает, как оправдался Авраам. Если блаженство свойственно праведнику, а с другой стороны и Авраам оправдался, то посмотрим, когда он оправдался, будучи еще необрезанным или уже обрезанным. «Будучи необрезанным, — говорит апостол, — когда вменилось? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания». Выше ссылаясь на Писание, апостол и сказал, что же говорит Писание? «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». А здесь он предлагает другое мнение и утверждает, что праведность была в необрезании. Потом он решает новое возникающее отсюда возражение. Если Авраам рассуждает, он оправдался, будучи необрезанным, то для чего введено обрезание? И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменялась праведность. Заметил ли ты, каким образом он доказал, что скорее иудеи находились в положении незваных гостей, чем те, которые, пребывая в необрезании, потом приобщены были к иудеям. Ведь если Авраам оправдался и увенчан, будучи необрезанным, потом принял обрезание, а впоследствии вошли иудеи, то значит Авраам прежде всего есть отец необрезанных, имеющих с ним родство по вере, а потом уже отец обрезанных. Он есть сугубый праотец. Замечаешь ли, что вера воссияла? Пока не было веры, патриарх не оправдывался. Замечаешь ли, что необрезание нисколько не препятствует? Авраам был необрезан, и это не помешало ему оправдаться. Следовательно, обрезание явилось позднее веры. 570. И почему ты удивляешься, что обрезание явилось позднее веры, как скоро оно позднее и необрезание? И не только позднее веры, но и гораздо несовершеннее ее, и притом настолько, сколько знак вещи бледнее самой вещи. Насколько, например, изображение воина ниже самого воина. А почему, спросишь, Авраам нуждался в подобном знамении или печати? Не он сам нуждался. Для чего же принял? Для того, чтобы сделаться общим отцом верующих. Как в необрезании, так и в обрезании, а не просто только обрезанных. Поэтому апостол и говорит: «И отцом обрезанных». Не только принявших обрезание, но и ходивших по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезания. Если Авраам отец необрезанных, не потому что сам был необрезан, хотя оправдался вне обрезания, но потому что необрезанные подражали ему в вере, то тем более он не будет по одному обрезанию прародителем обрезанных, если не присоединится и вера. Он принял обрезание, говорит апостол, для того, чтобы мы, те и другие, имели его праотцем, и чтобы необрезанные не изгнали обрезанных. Ты замечаешь, как необрезанные первые имели Авраама своим праотцем? Если же обрезание есть нечто почтенное, потому что возвещает праведность, то немалое преимущество имеет и необрезание, которое достигло ее прежде обрезания. Итак, ты тогда будешь в состоянии иметь Авраама праотцем, когда будешь ходить по стопам веры, и когда не станешь упорствовать и спорить, отстаивая закон. Какой же веры, скажи мне, которая была вне обрезания? Апостол опять принижает иудейскую надменность, вспоминая о времени праведности, и хорошо сказал «по стопам», чтобы ты, подобно Аврааму, веровал в воскресение мертвых тел, так как и относительно этого он обнаружил веру свою. Таким образом, если ты отвергнешь необрезание, то знай ясно, что тебе нет никакой пользы и в обрезании. Если ты не последуешь по стопам веры, то хотя бы и 1000 раз был обрезан, не сделаешься чадом Авраама, так как он для того и принял обрезание, чтобы не отвергнуть тебя, пребывающего в необрезании. И ты не требуй этого от него. Дело это послужило пособием тебе, а не ему. Но скажешь, что обрезание служит знамением праведности. И это для тебя. Теперь уже этого нет. Так как тогда ты нуждался в телесных знамениях, а теперь в них уже нет нужды. Еще спросишь, по вере Авраама разве нельзя было узнать о душевной его доблести? Конечно, можно было. Но ты нуждался и в этом дополнении. Так как ты не возревновал о душевной добродетели и не мог ее увидеть, то тебе и дано чувственное обрезание, чтобы ты, упражняясь в этом телесном знамении, мало-помалу руководился и в направлении к душевному любомудрию. И со всем усердием, принявшее обрезание, как знак самого высокого достоинства, научился подражать прародителю и почитать его. И это Бог установил не в одном только обрезании, но и во всем прочем, например, в жертвах, субботах и праздниках. А что Авраам для тебя принял обрезание, узнай из следующих слов Спасителя, апостола. Сказавши, что Авраам принял знамение и печать, он указывает и причину, говоря, чтобы быть ему отцом обрезанных, для тех, которые принимают и внутреннее обрезание, потому что если имеешь только одно наружнее обрезание, то никакой пользы от него тебе не будет. Обрезание тогда бывает знамением, когда вещь, знамением которой она служит, то есть вера, бывает видна в тебе. Равным образом, если ты не имеешь веры, то и знамение не может уже быть знамением. Чего в самом деле оно будет знамением? Чего печатью, как скоро нет, запечатленного? Это было бы подобно тому, как если бы ты стал показывать нам денежный мешок с печатью, когда внутри его ничего не положено. Так же смешное обрезание, когда внутри нет веры. Если же обрезание есть знамение праведности, а ты не имеешь праведности, то значит не имеешь и знамения. Если же для того ты и получил знамение, чтобы отыскать вещь, знак который ты имеешь, потому что если бы ты мог найти ее без знамения, то ты в нем и не нуждался бы. Обрезание возвещает не одну только праведность, но именно праведность вне обрезания. Значит, обрезание возвещает не что иное, как именно то, что нет нужды в обрезании. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Апостол доказал, что вера необходима, что она древнее обрезания, сильнее закона, и утверждает его. Как скоро все согрешили, то она необходима. Если Авраам оправдался, будучи необрезанным, то она древнее обрезания. Если через закон бывает познание греха, а вера явилась вне закона, то она и сильнее его. Если, наконец, закон свидетельствует о вере, а она утверждает его, то она не противоположна ему, но дружественна и пребывает с ним в союзе. Теперь апостол опять по иным способам доказывает, что посредством закона невозможно было получить наследие. Сопоставив веру с обрезанием и отметив ее преимущество, он опять противополагает ее закону, говоря: «Итак, все, сущие от закона, наследники, и испразнись вера, чтобы кто-нибудь не сказал, что можно иметь веру и соблюсти закон». Апостолы доказывают, что это невозможно. Кто держится закона в том мнении, что он может спасти, тот бесчестит силу веры. Потому и говорит: «Испразнися вера». То есть нет нужды в спасении благодати, так как вера не может показать своей силы. И тогда бы разорилось и обетование. Может быть, иудей возразит: «Какая мне нужда в вере?» Значит, если это справедливо, то с верой уничтожается и обетование. 572. Обрати внимание на то, что апостол борется с иудеями во всем с самого начала. Со времени патриарха доказывает его примером, что праведность есть сонаследница веры. Он доказывает то же самое относительно обетования. И чтобы иудей не сказал: какое мне дело до того, что Авраам оправдался через веру. Павел говорит, что наиболее важное для иудея именно обетование наследия не может прийти в исполнение без веры, а это особенно и устрашает иудеев. О каком же обетовании он говорит? О том, что иудей, если наследник мира, и все в нем благословляются, а как упразднено это обетование, апостол говорит далее, стих 15. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Если же закон производит гнев и делает виновными в преступлении, то ясно, что он подвергает и клятве. А те, которые подлежат клятве и наказанию, виновны в преступлении, достойны не наследовать, но подвергнуться наказанию и быть изгнанными. Итак, что же бывает? Приходит вера, привлекаемая благодатью, и обетование приводится в исполнение».